исполнении 16 лет Вадим готовился получить паспорт. Отец кругами ходил вокруг сына, вздыхал и нерешительно молчал. Мама стала невыносимо ласковой и доброй. Вадим смотрел на своих сильно постаревших родителей, от души жалел их и ждал удара. И получил. Его посадили за стол и, опустив глаза, сообщили. «Хоть мы тебя и любим, как сына, но на самом деле ты не родной сын, а приемный. Настоящие твои родители, кровные, трагически погибли. Я могу к ним съездить?» После недолгой паузы спросил он. «Конечно, сынок. Теперь ты взрослый. Ты даже свою настоящую, кровную фамилию взять можешь и в паспорт записать». Он долго смотрел на стариков, опустивших головы. Ему что-то надо было им сказать, как-то утешить. Кажется, больше всего в жизни они боялись его потерять. Но Вадим и сам не мог себе представить жизни без них. Поэтому глуховатым баском произнес: «Не бойтесь, папа и мама, я вас не оставлю. После этого я буду любить вас еще больше». Малая родина Вадима потрясла. Казалось, она носила на себе все раны, которые получила русская деревня за последние десятилетия. Непролазная грязь, покосившиеся домишки, вымирающее население. Полдень воскресенья был наполнен пьяной руганью и плачущим серым небом. Они оставили машину управления и дальше пошли по расквашенной дороге, утопая по щиколотку в жидкой грязи. Вадим ожидал увидеть руины, похожие на гнилые зубы, торчащие из кровоточивых десен, обгоревшие бревна, заросшие крапивой. Но отец привел его не на пепелище. Оказывается, он нанял плотников и восстановил сгоревший дом. Тут выяснилась еще одна деталь. Кровные родители Вадима сгорели на праздник 1 мая. В новенькой избе жила дальняя родственница Вадима, троюродная тетка Нина, которая и вынесла мальчика из горящего дома. А нынешний отец приехал сюда в отпуск на рыбалку, помогал тушить пожар, да и сжалился над мальчонкой. Взял его к себе и усыновил. При этом ему пришлось подключить все свои связи и раздать немало взяток. Тетку Нину отец упросил остаться и обещал избу восстановить, чтобы не оставить сына без родного дома. На кладбище Вадим заметил, что почти на всех могилах стояли кресты. Лишь несколько памятников, похожих на выпирающие надолбы с хищными рогатыми звездами, лепились к болоту в низине. Из обшарпанной церкви тетка привела священника, и он принялся служить панихиду. Вадим тупо смотрел на холм земли с металлическим крестом, искрашенных суриком прутков, и пытался представить, что под ним лежат два гроба с содержимым. Нет. Никак не воспринимал он только что обретенных родителей в виде чего-то страшного и тленного. А в это время бородатый мужчина в черном распевал об упокоении души. И этого он тоже не понимал, и даже представить себе не мог, что же такое душа. Мальчик не знал, как ко всему этому относиться, и искоса глянул на отца. Морщинистое лицо в обрамлении седых реденьких волос, задумчивый взгляд с благодарной виноватой улыбкой. Все такое родное. Но в этот миг он увидел новое в отце. Досаду на себя. Видимо, старый учитель оказался в положении второгодника, мало понимающего, что творится рядом. Вадим и сам чувствовал немалое смятение и ждал развития событий. После кладбища священник пригласил гостей к себе в дом. Отец неожиданно сразу согласился. Тетка же обрадовалась и заулыбалась всем своим печененьким личиком. И всю дорогу в присядку семенила впереди, заглядывая всем по очереди в глаза. Вопреки ожиданию, дома не было попадьи и множества детей. Так Вадим впервые познакомился с монахом. Батюшка за столом говорил о бедном нашем народе. Рассказывал, как часто ему приходится отпевать пьяниц, о жизни, о смерти. Много всего рассказывал. Но Вадиму показалось, что тот чего-то крупно недоговаривает. Он решил обязательно вернуться к этой теме при случае и наедине. В это время священник сказал: «Ты, Вадим, не стесняйся родителей своих покойных. Они были людьми своего времени, но добрыми и работящими. И родина у нас с тобой неплохая. Она как мать избитая, вся в крови, ссадинах, но мать. И если не мы, дети ее, то кто же ее болезную поднимет и вылечит? Ты меня понимаешь, сынок?»
«Постараюсь, отец Паисий. Я подумаю».
«А ты приезжай сюда почаще. Мы с тобой вместе подумаем. Не зря ж твой приемный отец дом отчий восстановил. Это твоя родина. Другой не будет». Отец Паисий смотрел Вадиму в глаза. Много умных глаз видел юноша. Но в этих, откуда-то из глубины зрачков, из глубины души, струился свет. Тихий и добрый. Вадим с жаждой всматривался в эти глаза, будто пытаясь напиться про запас той светлой живой воды из неземного безбрежного океана. На обратном пути, пока Волга мягко переваливалась на ухабах, отец рассуждал о Троице, в честь которой назван сельский храм. Он говорил, что человек подобен Богу тем, что трехсоставен – дух, душа и тело. Вадим почему-то сразу подумал, что его отец тоже триедин. Первый дал тело и умер. Второй воспитал душу и разум. Третьего он только что обрел. И, кажется, от него зависит воспитание духа. Они еще толком не отъехали от села, а Вадима уже тянуло обратно. Он задумчиво глядел через заднее стекло на уплывающее таинственное место своего рождения. Так кончилось детство и пришла взрослая жизнь. Отныне почти каждый выходной Вадим выезжал на родину, в родовое гнездо. Поначалу приемные родители немного ревновали сына к его духовному отцу и настороженно относились к частым отъездам. Вадим пачками стал покупать церковные книги, иконы, часами читал Библию и толстенные книги. А потом стоял с молитвословом перед иконами и бубнил, бубнил, бубнил. По воскресеньям он вставал рано утром и уходил в церковь. Родители понимали, что сын зажил своей непонятной жизнью. И это их тоже поначалу расстроило. Но потом они разглядели в сыне растущее внимание и любовь. Отец, беседуя с сыном о религии, почувствовал, что сыну удалось понять то, что ему самому не дано, и отступился. Он по привычке уважал это. Знание – сила. Да, нечто неслыханно и невидимо сильное прорастало в Вадиме. Зная упорство сына в учебе, видя его увлеченность, он не стал ему препятствовать, а также успокоил жену. «Не мешай, мать, это серьезно». К тому же сын продолжал успешно учиться в школе, а потом без труда поступил в институт, где учился легко и без напряжений. Так и примирились они с его новизной, а потом и сами при случае стали наезжать в село. Особенно нравилось им приезжать летом. Селяне занимались страдой, отчего улицы пустели и умолкали, а буйная зелень прикрывала раны, нанесенные человеческим безумием. Опять же, рыбалка и грибы с ягодами утешали природным богозданным богатством и покоем.
Тетя Нина, несмотря на свои немалые годы, всегда встречала их на редкость весело и радушно. Она, как стеной, окружала их своей заботой и ограждала от сельского пьяного разгула. К тому же рассказы ее по вечерам за самоваром знакомили горожан с деревенской жизнью, показывая не только ее трагизм, но и нечто вечное, красивое, раздольное, что не уничтожить никакими политическими мерами. Крестьянин в ее рассказах представал сказочным богатырем, способным встать, порвать цепи и выйти во чисто поле, поигрывая крутыми с косую сажень плечиками. Ее чистый деревенский разум, густой и образный, сочный язык, неожиданные ракурсы и логика удивляли отца, и тот готов был часами слушать старушку, машинально делая записи в блокноте. Вадим же, как приезжал, сразу отправлялся к отцу Паисию. Здесь, в монашеской келье, он находил насыщение своей жажде. Первое, что он пытался выяснить, что такое смерть. «Не могу я смириться с ней», — объяснял он священнику. «Вот, когда я представляю себе разлагающегося в земле человека, меня прям тошнит. Мне страшно от того, что мои кровные родители гниют там, в этой грязной яме. Мне страшно от того, что и я сам буду там гнить. Вся моя душа ревет и стонет, когда я вижу подземный пир жирных червей с громким чавканьем, пожирающих вчера еще живого человека. Понимаете, неправильно это. Я никогда не смогу это принять, и никогда я не смогу согласиться со смертью».
«И правильно сделаешь», — ответил отец Паисий, «потому что смерть — это ненормально».
«А что нормально?»
«Вечность, бессмертие, блаженство».
«Извините, батюшка, но это звучит как-то слишком фантастически. Мы-то с вами познакомились на кладбище, а там смерть реальна, так же, как те кресты, что стоят на могилах. И бессмертие души реально. Может быть, не так явно и ощутимо на первый взгляд, но вполне реально».
«Ну хорошо, но как это ощутить? Как это понять, прикоснуться?»
«Нужно вернуться к духовной жизни. Тогда и поймешь».
«А я что же, по-вашему, не живу духовно?» — запальчиво произнес юноша.
«И по-моему, и объективно», — спокойно ответил священник.
«Но я же читаю, хожу в театры, дружу, люблю, чувствую, наконец».
«Это все... жизнь души и тела. Это сойдет в могилу и сгинет. Таким образом живут и собачки с коровками. Может быть, не так изощренно, как люди, но по сути так же».
«Но я же еще и молюсь», — снова заводился Вадим. «Я вычитываю правила, я посещаю церкви, ставлю свечи».
«И колдуны ходят в церковь и подзаряжаются у святых икон, растопырив свои когти. А вот попробуй предложить им причаститься, сбегут сразу».
«Но ведь главное, чтобы Бог был в душе».
«Ты скажи еще, что главное, чтобы еда в желудке была. И потом в гастроном не ходи. И не ешь ее».
«Смешно.
Откуда еде взяться в желудке, если не купить ее в гастрономе и не съесть за обедом?»
«Но я верю в Бога!»
«И бесы веруют, и даже трепещут перед Богом. Только они не живут, они в погибели. А духом способен жить только человек. Именно во время соучастия человека в таинствах Дух Святой сходит в сердце и оживляет для вечности». «Не знаю почему, но мне нужно это попробовать». «Ты просыпаешься, сынок. Пытаешься встать и ожить. Если ты хочешь, я с радостью тебе помогу».
«Хочу, отец Паисий».
Весь день перед своим первым причастием Вадим провел у батюшки. Отец Паисий обстоятельно пояснял таинство литургии, объяснил мистику причастия святых тайн, особенно серьезно остановился на исповеди. Вряд ли когда-нибудь еще у батюшки был столь благодарный слушатель. Как иссохшая губка впитывает воду, так Вадим внимал каждому слову священника. Потом отец Паисий готовился к службе, вычитывая правила, а Вадим выписывал на тетрадный лист свои грехи. Ему казалось, что перед ним день за днем проходит вся его жизнь, с младенческих лет до нынешнего дня. Забытые грехи всплывали в памяти и больно скребли по сердцу, пока Вадим не пригвождал их пером к бумаге. Во время службы отец Паисий преобразился. Из старшего друга, из добряка и умницы, но все-таки человека, он превратился в священнослужителя. Каждое слово и жест, каждый шаг несли сверхчеловеческое достоинство и весомость. Его взгляд опалял невидимым огнем. Каждое слово прожигало разум до дна и впечатывалось в самую глубину сознания, совершая там невидимый переворот. «О, служащий иеромонах – это сила», – подумал Вадим, со страхом подходя к аналою, комкая потными пальцами густо исписанный лист бумаги. После исповеди отец Паисий спросил Вадима: «Готов ли ты потрудиться?» «Готов, батюшка. Господь простил тебе грехи, но для их искоренения нужно еще поработать». «Да, я готов», — с излишней пылкостью ответил он. «В течение месяца», — скучным тоном произнес священник, — «будешь...» Батюшка назначил ему епитимию из поклонов и усиленной молитвы. «Батюшка, а вы меня не очень пожалели? Мне кажется, этого мало за гору моих преступлений».
«Начнешь отрабатывать, узнаешь, что такое мало. 1000 самовольных поклонов сделать легче, чем 40 по послушанию».
Запомнилось навсегда это необычное ощущение легкости и чистоты в душе. Вадим вышел из церкви счастливым, будто огромный мешок зловонной тяжести давил, гнул к земле, вдавливал в землю и под землю, и вот обузы нет. Только пару часов назад он был бесправным рабом. И вот кандалы с грохотом рассыпались, и он впервые разогнулся и познал свободу. Свободу от греха, от прикованности к уродству смерти, обреченности вечной погибели. Головокружительная, легкая, наполненная солнечным ветром надежды, свобода встретила его. Вместе с ним ликовала погода. Небо залило ярким солнечным светом поля и леса, теплый ветерок ласкал кожу, радуги там и тут вспыхивали и плясали. Впрочем, может быть, это нежданные легкие слезы преломляли солнечный свет и дробили его на множество лучей, зеленых, синих, оранжевых. Вместе с ним ликовала природа. Птицы на разные голоса свистели, цвиркали и трещали, распаханная земля томно дышала хлебным паром, травы и цветы в бриллиантах росинок сверкали разноцветными переливами, радостно мычали коровы и блеяли овцы, мяукали кошки, заливисто лаяли собаки, квокали куры и пьяно орали на всю округу ошалелые петухи. До глубокой ночи после причастия Вадим читал Евангелие, Деяния апостолов, жития святых этого дня. Снова и снова вычитывал благодарственные молитвы. И если раньше для этого требовалось понуждение, то сейчас он ненасытно пил сладкое, освящающее вино святоотеческих истин, испытывая умиление. Вспомнились слова святого отшельника, написанные им в день причастия. Старец сидел в своей убогой нищей келье, как в дивном райском саду. Он с удивлением разглядывал свои старческие грудь, руки, ноги, трогал лицо и лоб и духовными очами видел, как невещественный огонь пронизывал его угасающее тело. Тело умирало, как семя в земле, политое живой водой. Но прорастал его дух мощным деревом в жизнь вечную. Вадим тоже разглядывал в зеркало свое сияющее лицо, глаза, руки. Нет, он не видел огня. Но это-то его и удивляло, ведь он явственно чувствовал, как от сердца по всему телу растекалось тихое тепло, излучаясь куда-то дальше, в необозримую даль. «Есть оно! Есть Царство Небесное! Есть!» — ликовал он. Следующие дни освещались не только солнцем. Все пронизывал свет, исходящий из чаши, из которой в ложечке была ему излита на язык телесная ипостась Агнца, закланного за грехи всего мира. Прикосновение к чаше отошло в прошлое, но продолжал светить и невидимо прорастать в теле и душе Христос, непостижимо существующий в каждой капельке причастных даров. Вадим пытался размышлять об этом, но понимал, что это бесполезно. Здесь разум человеческий беспомощен. Это постигается верой. Это постигается благодатным светом, живущим в тебе. Следующие дни, как вспышками, озарялись откровениями. «Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости твоя явил мне еси», опытом проживал он. «Окропиши мя иссопом и очищуся, а мы ищи мя и паче снега убелюся». Радостным согласием отзывались в душе ранее просто читанные слова. Раньше он вдумывался в них, удивлялся, даже восхищался. Но сейчас слово «семя» мощным ростком прорастало из земли души и тянулось, как к солнцу, к Богу Слову. И не было в те дни у него врагов и неприятностей. Ничто не раздражало и не задевало. И все погружалось в исходящее от сердца сияющее тепло любви и покрывалось этим покровом, слетевшим с самых небес. «Есть Царство Небесное! Есть!» — улыбался он. Много чего потом случалось в его жизни, и сладкого, и горького. Но тот невыразимый светлый покой ничто так и не смогло затмить. Он прикоснулся к Царствию Небесному. Он познал, что есть блаженство. Пусть сильно растворенное земной темной мутью, но если так светла любовь на земле, в грубом человеческом теле, то какова же любовь там, где ничего не препятствует ее блаженному сиянию? О нет, познавший это хоть раз, будет этим жить и к этому тянуться до последнего своего вздоха. Есть Царствие Небесное.